Глава 30. Мисс Виннер высказывает свое мнение. Кэтрин смотрела из окна спальни мисс Виннер. Шел дождь. Не сильный, но казалось, что он никогда не кончится. Окно выходило на сад, на дорожку, которая вела к воротам, и по обеим сторонам которой были устроены аккуратные маленькие клумбы. На них сейчас цвели поздние розы и розовые и голубые гиацинты. Мисс Виннер лежала на большом викторианском ложе. Поднос с остатками завтрака был отодвинут в сторону, и она занималась тем, что разбирала только что полученную почту, по ходу дела отпуская язвительные комментарии. Кэтрин держала в руках открытое письмо и перечитывала его уже во второй раз. Оно было написано в парижском отеле «Риц». «Шер мадемуазель Кэтрин», — так оно начиналось. «Надеюсь, что это письмо застанет вас в добром здравии и что возврат в зимнюю Англию был для вас не слишком тяжелым. Я продолжаю заниматься своими поисками со всей возможной аккуратностью и скрытностью. Очень скоро я буду в Англии и надеюсь на удовольствие встретиться с вами еще раз. Думаю, что это будет возможно, ведь так? По приезде в Лондон я напишу вам. Вы же помните, что в этом деле мы с вами действуем как коллеги. Думаю, что вы это очень хорошо знаете. Будьте уверены, мадемуазель, в моем почтении и всегдашнем уважении. Эркюль Пуаро». Кэтрин слегка нахмурилась. Что-то в этом письме было загадочное и интригующее. «Вот уж воистину эти мальчишки из хора ничего не хотят делать», — прозвучало со стороны мисс Виннер. «Томми Сандерс и Альберта Дайкса надо было оставить дома. Я бы ни за что не пошла на службу, если б знала, что там будут и они. Я не знаю, для чего эти двое ходят по воскресеньям в церковь. Томми пропел только «О Боже, спаси нас!» и больше не открыл рта, а Альберт Дайкс все время сосал мятную карамель, или я в этом ничего не понимаю, и мой нос уже не тот, что был в прошлом. Они совершенно ужасны», — согласилась Кэтрин. Девушка раскрыла второе письмо и неожиданно покраснела. Голос мисс Виннер доносился до нее откуда-то издалека. Когда Кэтрин опять вернулась к действительности, старушка как раз торжественно заканчивала свою длинную речь. «И тут я сказала ей, ничего не получится, мисс Грей, двоюродная сестра леди Темплин. И что вы можете сказать по этому поводу? Вы меня защищаете? Как это мило с вашей стороны. Можно сказать и так, если хотите. Для меня титул ничего не значит. Жена викария или не жена викария, но эта женщина для меня абсолютная склочница. Намекает на то, что вы купили себе положение в обществе. Но, может быть, она не так уж и ошибается». «Да вы посмотрите на себя», — продолжила мисс Виннер. «Разве вы вернулись сюда как чванливая дама, в которую вполне могли превратиться? Нет, вот вы передо мною такая же умница, как и всегда, в хороших чулках из Балбриггана, гладкий хлопчатобумажный трикотаж, и в приличной обуви. Я только вчера говорила об этом с Эллен. Я ей прямо сказала: Эллен, посмотрите на мисс Грей. Она запанибрата с самыми выдающимися людьми нашей страны. А разве ходит она, как вы, в юбках до колен, шелковых чулках со спущенными петлями и в самых невероятных ботинках, какие я видела в своей жизни?» Кэтрин слегка улыбнулась про себя. Ради такой похвалы стоило примириться с предрассудками старой леди. А мисс Виннер продолжала со все возрастающим энтузиазмом. «Я вздохнула с настоящим облегчением, когда поняла, что ваша головка не закружилась, милочка. Совсем недавно я разбирала свои вырезки. У меня есть несколько штук про леди Темплин и ее военный госпиталь и всякое такое, но я так и не смогла их отыскать. Может быть, вы посмотрите, милочка, глаза-то у вас получше моих, а не там, в коробке, которая стоит в ящике бюро». Кэтрин посмотрела на письмо, которое держала в руках, и хотела что-то сказать, но передумала и подошла к бюро. Найдя там коробку с вырезками, стала их просматривать. С того момента, как она вернулась в Сент-Мэри-Мид, ее сердце было полностью отдано мисс Винер. Мужество и стоицизм этой женщины восхищали девушку. Она понимала, что мало что может сделать для своей компаньонки, но ее опыт подсказывал ей, что даже небольшие знаки внимания иногда значили для пожилых людей очень многое. «Вот одна из них», — сказала она наконец. «Виконтесса Темплин, на вилле которой в Ницце развернут госпиталь для офицеров, стала жертвой сенсационного ограбления. Все ее драгоценности похищены. Среди них находились очень известные изумруды, фамильные драгоценности семьи Темплин». «Вполне возможно, что это были стразы», — заметила мисс Виннер. «У многих так называемых женщин из общества стразы заменяют настоящие драгоценности». «А вот еще одна», — продолжала поиски Кэтрин. «Здесь есть ее фотография. Очаровательный снимок виконтессы Темплин и ее маленькой дочери Ленокс». «Дайте-ка мне взглянуть», — потребовала старая леди. «Лица ребенка почти не видно, правда, но думаю, что это только к лучшему. Природа вся состоит из контрастов, поэтому у красивых матерей нередко получаются уродливые дети. Я бы сказала, что фотограф понял, что сфотографировать затылок ребенка будет наименьшим злом». Кэтрин рассмеялась и продолжила перебирать вырезки. «Одна из лучших хозяек нынешнего сезона на Ривьере — виконтесса Темплин, чья вилла расположена на мысе Мартен. Ее кузина, мисс Грей, которая совсем недавно получила большое состояние в результате очень романтической истории, живет на этой же вилле». «Вот она-то и была мне нужна», — сказал мисс Виннер. «Мне кажется, что в одной из газет была ваша фотография, но я ее не вырезала. Знаете, в этаком традиционном стиле. Мисс такая-то, неважно какая, в таком-то месте, неважно каком, и, как это обычно бывает, с сиденьем тростью в руках и одной ногой, занесенной в воздух. Думаю, что для многих из этих дам это настоящее испытание — увидеть себя со стороны». Кэтрин ничего не ответила. Она разглаживала пальцами вырезку, и лицо ее имело озадаченный и встревоженный вид. Потом она еще раз достала второе письмо, как будто хотела восстановить в памяти его содержание. После этого повернулась к старушке. «Я хотела спросить у вас, мисс Виннер, один из моих друзей, я познакомилась с ним на Ривьере. Он очень хочет встретиться со мною здесь». «Мужчина?» — уточнила мисс Виннер. «Да». «И кто же он?» «Он секретарь мистера Ван Олдена, американского миллионера». «А как его зовут?» «Найтон, майор Найтон». «Секретарь миллионера и хочет приехать сюда. Знаете, Кэтрин, я вам кое-что скажу ради вашей же пользы. Вы очень хорошая и умная девушка, и хотя с головой у вас в большинстве случаев все в порядке, но каждая женщина хоть раз в жизни обязательно совершает глупость. 10 против 1, что этот человек охотится за вашими деньгами». Она жестом остановила Кэтрин, которая хотела ей ответить. «Я уже давно жду нечто подобное. Ну, сами подумайте, кто таков секретарь миллионера? В 9 случаях из 10 это молодой человек, который привык легко жить. Молодой человек с хорошими манерами, успевший почувствовать вкус роскоши и начисто лишенный предпринимательской жилки. А единственная жизнь, которая может быть еще легче, чем секретарство миллионера, это женитьба на богатой женщине. Я ведь уже говорила вам, что вы не та женщина, которая может увлечь мужчину. Вы уже не молоды, и хотя у вас прекрасная фигура, вы совсем не красавица. Поэтому я говорю вам, не делайте глупости. А уж если твердо решили сделать ее, то проследите за тем, чтобы ваши деньги были надежно защищены. Вот я и закончила. И что вы на это скажете?» «Ничего», — ответила Кэтрин. «Но вы позволите ему приехать сюда, чтобы со мной встретиться?» «Я умываю руки», — ответила на это мисс Винер. «Я вас предупредила, а дальше решать вам самой. Вы хотите пригласить его на ланч или на обед? Полагаю, что Эллен справится и с обедом, если только окончательно не потеряет голову». «Думаю, что ланча будет вполне достаточно», — ответила Кэтрин. «Вы очень добры, мисс Винер. Он попросил меня позвонить ему, поэтому я скажу ему, что мы приглашаем его на ланч. Из города он приедет на машине». «Эллен неплохо готовит стейк с томатами на гриле», — задумчиво сказала старая дама. «То есть он у нее не идеален, но получается лучше, чем все остальное. Домашний торт отпадает, с выпечкой у нее просто беда, но ее маленькие пудинги в формочках вполне себе ничего. А у Эббота, я думаю, вы всегда сможете найти кусок хорошего стилтона, и у нас еще осталось очень много родительского вина. Может быть, стоит подать бутылочку мозельского, игристого». Примечание. Стилтон. Английский полумягкий сыр из коровьего молока с плесенью. Особенно широко известен так называемый «голубой стилтон». «Ну что вы, мисс Винер, это совсем не обязательно». «Глупости, дитя мое, ни один мужчина не будет доволен, если что-нибудь не выпьет за едой. У нас есть и хороший довоенный виски, если он вдруг предпочитает крепкие напитки. Поэтому делайте, что я сказала, и не спорьте со мною. Ключи от винного погреба в третьем ящике сверху в моем туалетном столике, во второй паре носков, лежащих слева». Кэтрин послушно направилась к указанному месту. «Во второй паре не перепутайте», — еще раз уточнила старушка. «В первой лежат мои бриллиантовые сережки и брошь из филиграни». «Вот как?» — спросила Кэтрин, сильно удивленная. — «А вы не хотите положить их в футляр для драгоценностей?» Мисс Винер позволила себе издать громкое и неодобрительное фырканье. — «Ну, конечно, нет. Я слишком умна для этого. Благодарю вас. Боже, боже, я ведь помню, как мой бедный батюшка установил в доме сейф. Он был абсолютно счастлив и сказал моей матушке: «А теперь, Мэри, неси сюда все свои драгоценности, и я буду запирать их каждую ночь». Матушка моя была женщина очень тактичная и знала, что мужчины обычно любят, чтобы все было по-ихнему, поэтому принесла ему футляр с драгоценностями, как он и велел. А потом, однажды ночью, в дом забрались грабители и, естественно, первым делом вскрыли сейф. По-другому и быть не могло, ведь мой батюшка шумел об этом сейфе на каждом углу. Можно было подумать, что он хранит в нем сокровища царя Соломона. Они аккуратно его вскрыли, достали серебряные чашки, кружки, золотую тарелку, которую мне подарил батюшка, и футляр с драгоценностями. Старушка вздохнула, вся погруженная в воспоминания. «Мой батюшка больше всего расстроился из-за того, что пропали матушкины драгоценности. Там был гарнитур из венецианского стекла и несколько очень хороших камней, бледно-розовые кораллы и два кольца с довольно крупными бриллиантами. Но и матушке пришлось признаться ему, что, будучи умной женщиной, она прятала свои драгоценности в корсетах, и с ними ничего не случилось». «Так что же, футляр с драгоценностями был пуст?» «Ну, конечно, нет», — ответила мисс Виннер. «Он был бы тогда слишком легким. А так как моя матушка была умнейшей женщиной, то и об этом она подумала. В этом футляре она хранила пуговицы, и это было очень удобно. В верхнем отделении лежали пуговицы обувные, в среднем — брючные, а в нижнем — все остальные. Самым странным было то, что батюшка на нее очень рассердился. Он сказал, что не любит, когда его обманывают. Но мне пора бы уже замолчать. Вы хотите пойти и позвонить вашему другу? Кроме того, выберите по дороге кусочек вырезки получше и предупредите Эллен, чтобы на ее чулках не было дырок, когда она будет прислуживать нам за столом. Мисс Виннер, а ее зовут Эллен или Хелен? Я думала... Старушка прикрыла глаза. «Милочка, я могу произносить букву «Х» не хуже других, но мне кажется, что имя Хелен для служанки не подходит. Совершенно не понимаю, о чем в наши дни думают матери из низших слоев общества, когда дают имена своим дочерям». К приезду Найтона дождь уже прекратился. Выглянуло бледное солнце, которое освещало крышу коттеджа и припекало голову Кэтрин, когда она ждала его на крыльце. Он быстро, почти по-мальчишески, подошел к ней. «Я надеялся, что вы будете не против. Мне было необходимо снова увидеть вас. Надеюсь, что ваша подруга не возражает. Проходите и познакомьтесь с ней», — пригласила майор Кэтрин. «На первый взгляд она может слегка напугать, но вы скоро поймете, что у нее самое доброе сердце на свете». Мисс Виннер торжественно восседала в гостиной, украшенная камеями, которые были сохранены в ее семье благодаря прозорливости ее матери. Она с достоинством поприветствовала Найтона и сделала это с той безукоризненной вежливостью, которая могла сбить с толку большинство мужчин. Однако Найтона с его мужским обаянием было не так-то просто сбить с толку, и уже через 10 минут мисс Виннер совсем растаяла. Ланч прошел очень весело, и Эллен или Хелен в новых шелковых чулках без затяжек превзошла саму себя, прислуживая им за столом. После этого Кэтрин и Найтон отправились на прогулку, а потом пили чай в одиночестве, так как мисс Виннер прилегла. Когда машина Найтона наконец уехала, Кэтрин медленно поднялась наверх. Услышав голос мисс Виннер, она зашла в ее спальню. «Ваш друг уже уехал?» «Да, и еще раз спасибо вам за то, что разрешили принять его здесь». «Не стоит благодарностей. Вы что же считаете, что я этакая старая брюзга, которая никогда ничего не сделает для других?» «Я считаю, что вы просто прелесть», — искренне ответила Кэтрин. «Тогда ладно», — смягчилась старушка. Женщина уже выходила из ее комнаты, когда она окликнула ее. «Кэтрин, я слушаю вас. Я ошиблась в отношении вашего молодого человека. Когда мужчина охотится за женщиной, он может быть галантным, сердечным, внимательным и очаровательным, но когда мужчина действительно влюблен, он становится похож на овцу. Так вот, когда этот молодой человек смотрел на вас, то взгляд у него был совершенно овечий. Поэтому беру назад все свои слова, которые сказала утром. Он в вас искренне влюблен».